«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Геннадий Онищенко работает в студии «Радио Спутник». Продолжаем говорить о такой одной из самых нашумевших тем, о биолабораториях, в том числе и на Украине. Говорят о том, что в Мариуполе была обнаружена биолаборатория. Вот СМИ сообщают, специалисты из НАТО использовали в том числе для бактериологических исследований. Но само здание подожгли 24 февраля, Геннадий Григорьевич. А если его подожгли, разве можно что-то уже там установить?
Ну, я вам так скажу. Вот та разноголосица наших ведомств, которые как бы... кто в лес, кто под дрова, делает заявление по этим лабораториям. Но то, что там сказала корреспондент, что была обнаружена. Мы о них знали. Мы заранее знали, что они сделали. Но даже если бы ее не подожгли, мы там наверняка бы ничего не нашли. Потому что эти лаборатории, они тоже имеют свою как бы градацию. Те лаборатории, которые переоборудованы, как правило, на базе или НИИ бывших, или даже действующих НИИ, там, эпидемиологического профиля, ветеринарного профиля, да, в санэпидстанциях крупных украинских областей там тоже были переоборудованы. Это лаборатории первого уровня, которые только собирают материал. У них нет достаточного уровня защиты для того, чтобы они могли заниматься чем-то. Они собирали и отправляли в Соединенные Штаты Америки. Вот это надо понимать. Частично, если когда мы говорили с вами о Казахстане, то мы говорили, что казахских специалистов туда не допускают, моих коллег. Там орудовала служба безопасности Казахстана, Министерство обороны Казахстана. То здесь уже немножко другой тем, потому что Украину они в их планах сделали как бы коммуникатором. Там уже было создано научно-техническое управление, помимо того, что целый отдел работает в посольстве Соединенных Штатов на Украине, который состоит из специалистов управления агентства по снижению угроз. Ну, то есть это профессиональные разведчики, профессиональные ЦРУшники, профессиональные пентагоновцы. Так? Есть еще вот эта структура. Туда уже вовлечены местные, аборигенные представители, которые сегодня занимаются координацией. Они собирают материал, они его наверняка переправляют в Грузию и в Казахстан, где уровень защиты лаборатории, вот там говорят, 224 миллиона было использовано на Украину. А одна лаборатория в Казахстане стоит 300 миллионов, которая была построена с нуля. И который, вот там-то можно все делать. Там не надо возить через океан, там приедут их специалисты или из Бундесвера, или из Пентагона, и будут заниматься. Там все есть. Вот. Поэтому то, что сожжена лаборатория, и вот такое упрощенное понимание, вот там заявляют, что вот что-то там вывезли, да, они ничего там не хранили. Потому что это обычные гражданские лаборатории. И если мы будем на них делать акцент, как, допустим, Следственный комитет, то они нас просто разведут. Они скажут, ну, пойдите, вот смотрите, ну что, где вы что тут найдете? Поэтому на это нужно смотреть системно. И смотреть через тот механизм контроля, который уже был разработан, но не ратифицирован. Мы же в нем тоже участвовали. У нас он есть. И вот тут должна быть работа по всем тем пунктам, параметрам, которые есть, это и объемы финансирования, и конкретные научные темы, которые разрабатывались, и даже научные публикации должны быть. Это и допрос вот тех специалистов, которые там были вовлечены, а не просто ходить по лаборатории и смотреть, ах, какая она. Вот она точно ничего не даст. И ничего не дала ни Мариупольская лаборатория, ничего не даст ни Днепропетровская лаборатория, которая создана на базе Днепропетровской областной санэпидстанции, если просто там по ней ходить. Поэтому это системная работа, которую нужно делать и координировать внутри нашей страны. Без этого нас просто они разведут. Вот, например, было заявление, что американские эксперты создали целую группу у себя, там, по-моему, при Конгрессе, и они требуют у российского Минобороны, отдайте нам те данные, которые, на основании которых вы эти заявления делаете. Если вы хотите разобраться, как вы это правильно сделали в 2001 году, Конгресс, вы спросите у своего Пентагона, что он там планировал, какие задания он им давал, все у вас, не надо выезжать к нам. А мы у себя будем разбираться. И вот если тогда мы будем работать на паритете, потому что создание вот этой экспертной комиссии в Соединенных Штатах, это не что иное, как перетянуть одеяло на себя, взять инициативу на себя. Они нас будут от нас требовать, нас обвинять в чем-то, да, и окажемся мы как бы у разбитого корыта. Поэтому нам надо внутри страны скоординироваться. Я хотел бы в положительном примере даже привести, что уже прозрение наступает и в Киеве. Этот юноша, состернув свое нижнее бельишко в виде маечки зелененькой, да, надев свои треники, встретил госпожу Пелоси. Вы помните этот факт на этой неделе? Это было очень живописное зрелище.
Владимир Александрович Зеленский.
Он Владимир Александрович? Наверное, да. Ну, если бы он был не юношей, а зрелым государственным деятелем, то он бы не позировал в своем государственном кабинете в нижнем белье, в маечке. Это уже, по-моему, из уровня, уже из психиатрии, даже не из психологии. Так вот, сегодня у них наступает прозрение. Появился там Алексей Данилов, это секретарь Совбеза, очень высокая должность. И он, наконец, начал прозревать, что, оказывается, поляки хотят забрать часть территории. А они не часть территории, они значительную часть. Они хотят забрать Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую область. Это те области, которые были присоединены в 1939 году в состав Советского Союза. Мы их забрали тогда. Например, я уверен, что венгры на Закарпатье претендуют. Черновицкую область хотят забрать румыны. Итого хотят ни много ни мало оттяпать 7 крупных областей Украины. Всю западную часть Украины. Понимаете? И у этих людей, наконец, начинает прозрение. Там есть некий лихой депутат Киева, который, фамилия Киева, который родился в Полтавской области. Он говорит... Эти области нам были при ненавистном коммунистическом режиме присоединены. Ну ты мерзость, выучился, тебя коммунистический режим выучил. Он тебе дал образование, он тебе дал возможность подняться до уровня нынешнего депутата. И ты вот такие вещи произносишь. Поэтому о чем это идет
выгнали
речь?
Его. А? Выгнали к его. Он уже бывший депутат.
Ну и бог с ним. Не об этом речь, но он вякает на эту тему. То есть даже они уже начинают прозревать, что нужно, в конце концов, мы-то сохраним Украину. В каком составе она будет, это еще будет видно. Но мы-то как раз... А вот поляки точно оттяпают, потому что половина населения этих 5 областей они уже носят в кармане. Горделиво польские паспорта. И поляки заявят, что мы захрещаем своих граждан. Вот такой будет сценарий разыгрываться. Не случайно они сейчас заговорили о том, что давайте мы своих военных введем на территорию Украины. Ну, понятно, они вот на эти 5 областей претендуют, и они туда, конечно же, ведут свои так называемые белые или голубые там каски какие-то, я не знаю, белые, по-моему, да?
Нет. У поляков, я не знаю,
не голубые каски миротворцы.
Это ООН. Это
ООНовский. Вот. Да. Ну, пока вот...
Ну, у поляков...
Поэтому давайте...
Балтийские каски.
Да, наверное. Бог с ними. Поэтому давайте так. Мы с вами должны понимать, что нам нужно внутри страны собираться и ту очень острую, очень серьезную, недооцененную проблему, как военно-биологический потенциал армии Соединенных Штатов на границах Российской Федерации, рассматривать системно, а не каждый сам по себе. Понимаете, какие бы уважаемые ведомства не были, но вот эта разноголосица, она уже начинает настораживать. Вот. Теперь давайте вернемся к насущным проблемам.
К насущным проблемам
страны.
Давайте вернемся сразу после небольшой паузы. К насущным проблемам перейдем.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на Радио Спутник. Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на Спутнике.
у нас много насущных проблем, Геннадий Григорьевич, внутри. Около 40% россиян уверены в том, что для того, чтобы карьера была успешной, нужно высшее образование. 40%.
Правильно. Это правильно?
Мало.
Это правильно, но мало. В советское время гораздо больше было людей, которые стремились к высшему образованию. Сегодня у нас это как-то принижено. Ну, подумаешь, диплом. Ну, получил, повесил на стенку. Может быть, где-то там в бэкграунде напишут, что он имеет высшее образование. А отсутствие образования, вот смотрите, опять же, на примере Украины, секретарь совбеза закончил ветеринарный техникум совхоз и работал до зрелого возраста Данилов, русская фамилия, Алексей Данилов, работал в зооуголке парка имени 1 мая в городе Волгограде. Ну, что этот человек может?
Да там много же таких.
Что случаев. Может господин Зеленский, которого вы вежливо называете по имени-отчеству, закончил филиал Донецкого торгового института, который был в Кривом Роге, где он родился. Я не знал, живя в Донецке, не знал, где вообще этот торговый институт находится. Он там значения никакого не имел. Да, и медицинский университет, да, политехнический, да, государственный университет. А это торговый. Так вот, филиалы этого торгового, этой бурсы закончил господин Зеленский. Что он может? Да еще как он учился. В основном же КВНил там, понимаете, лицедействовал. Вот вам, пожалуйста, результаты образования. Не надо армию содержать. Нужно во главе государства поставить Зеленского без образования. А секретарем совбеза ветеринарного фельдшера, и все будет хорошо. И на оборону не надо тратиться, понимаете? Поэтому давай, это правильно, но вот это меня цифра беспокоит.
40%.
Да, надо больше, надо учить людей. Понимаете? А мы все это скукошиваем.
А давайте прикладывать усилия. Будем учить людей. Например, расскажем про то, что у школьников, к сожалению, пользуются популярностью, ну, у подростков вот эти самые вейпы.
Вот смотрите, что, да, правильно. Вейпы. Вот давайте посмотрим на проблему системно. Была принята рамочная конвенция по борьбе с табаком. Вот это сделала генеральный секретарь, которая была вот до корейца, который трагически умер. Затем китаянка у нас была. Она, действительно, это было серьезное. Мы активно в этом участвовали. Это был конец прошлого века, 90-е годы. Вот, и прошлого тысячелетия была принята рамочная конвенция. Затем мы очень долго в нашей стране принимали этот закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. И или потребление нарко-никотин содержащей продукции. Такой закон был принят у нас с вами 23 февраля 2013 года. Так, благодаря Веронике Игоревне Скворцовой, которая была министром, потому что долго нам саботировала наша местная мафия внутри нашей страны, в том числе там, в числе саботажников были депутаты нашей правящей партии, к сожалению. Вот, я их фамилии называл раньше. Так вот, ответом мафии, международной мафии, было то, что они быстро, за огромные деньги создали так называемые средства, да, поклонников, которые не сигарет, а вот вейпы, электронные сигареты, и объясняли, что это будет облегчать участь этих детей. На самом деле это была дорогостоящая, но очень эффективная замена. Хотя мы сегодня вейпы запретили, но электронные сигареты мы не запретили в продаже. Так, для детей. Вот эта тема, она заставляет нас обратить внимание на тот положительный опыт, который есть в ряде стран, допустим, в Сингапуре, в тех же Соединенных Штатах, когда продажа этих средств разрешается с 21 года, не в 18 лет, угу, когда у нас наступает совершеннолетие. Окончательное взросление человека и физическое, и интеллектуальное заканчивается в 21 год. 21-22 года, понимаете? Да, пусть он будет иметь паспорт, пусть он служит в армии, но сигареты и алкоголь он не должен потреблять. И никакого тут противоречия нет. И пример многолетнего такого вот таких ножниц в сторону здоровья и сбережения нации есть в достаточно развитых странах. Так вот, с чем мы сейчас столкнулись? Что, несмотря на этот закон, а мы его приняли одно время, очень активно им занимались, а сейчас подзабыли, вот, когорта курильщиков ежегодно прирастает новой армией поклонников за счет молодежи. То есть ставка сделана на молодежь. Вот эти все приспособления, потому, следовательно, и все ну, так называемые старческие болезни начинают молодеть, и инфаркты начинают молодеть. Мы сегодня регистрируем, чего раньше не было, когда не было вейпов и не было электронных сигарет. Да, люди курили, но у нас не было смертей от передозировки курительных смесей, а сейчас они появились. И в официальной статистике Минздрава вот за 3 года где-то примерно 100 человек умирает от передозировки курительных смесей. Я не говорю о наркотиках, я не говорю о героинах и тяжелых наркотиках. Вот. Поэтому сегодня, по оценкам специалистов, в нашей стране возраст начала курения табака составляет 17-19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий, то есть вот этих вейпов и курительных, 12-15 лет.
12?
12 лет. Он, это еще это средняя школа. В 12 лет он уже начинает курить. Вот. И поэтому сегодня мы этим должны еще раз озаботиться. В нескольких городах были проведены исследования в нашей стране, и 15-1% детей начинает регулярно употреблять табачную продукцию с 13-15 лет. То есть 100 детей, из них 15 в 13-15 лет уже регулярно потребляет. Не просто там попробовал, покурил, да? Вот. Поэтому среди студентов этот процент гораздо выше. По отдельным оценкам до 70 доходит. А среди девушек, ну, студенческих, там до порядка 55%. И несмотря на эти ограничения по возрасту, так, вот говорят, мы сделали эти курительные смеси для взрослых. Ерунда. Сам дизайн, само оформление говорит о том, что они делаются именно на детскую аудиторию, на молодежную, потому что курительная мафия потеряла много вот за счет ограничений, да? Вот тут в прошлом сезоне был принят закон о том, что вернуть курение, вот там было как, выходи на улицу и кури. Угу. Во-первых, твой начальник увидит тебя стоящим на улице, да? Нет, давайте вернем комнаты для курения в аэропорты. И это, кстати, лоббировала, опять же, правящая партия. Потому что мафия работает, она легально работает. Понимаете? В аэропорты вернули курительные комнаты. Хотя говорили, пошел ты вон. Да как же, он же ждет. Ну, извини меня. И едь на машине, если ты не можешь в аэропорту потерпеть. Понимаете? Абсолютно беспомощные, циничные мотивировки были для возврата этого. Вот. Но а что... Если раньше была папироска, там, да, он ее вынимал, ну, там мы этикетки писали. Ага. А теперь вейп. Во-первых, среди детей это считается круто, да? Если вот он эту... Да, там можно и дым пускать, глицерин. И даже целые они организовали движение там по пусканию этого вроде бы безобидного дыма. Понимаете, что вот он там... Кольца эти делают. Да, да, да. Но потом же ему в следующую капсулу предлагают уже с никотином. А поскольку он привык держать эту якобы безобидную трубку во рту, значит, он уже подсаживается на никотин. И результат этой мафии мы видим, что благодаря этим вот этим всем инструментарий в виде вейпов, электронных сигарет, возраст 12-15 лет. Был 17-19. Хотя 17-19 это тоже очень...
Геннадий Григорьевич.
Поэтому электронные сигареты, вейпы, они сегодня играют очень серьезную роль в вовлечении молодого поколения в эту пагубную привычку. А вот мы опять возвращаемся к здоровому образу жизни, да? Образ жизни и поведение. Вот в данном случае мы говорим о поведении детей. Это же не то, что у него там генетическая предрасположенность какая-то есть, такое тоже есть, да? Или врожденные какие-то патологии, которые ребенку не дают здоровья. А так он его отнимает. Отнимает благодаря вот этим изощренным способам, когда в голову ребенку вкладывается, что иметь вейп круто, и курить сигарету круто, электронную сигарету. И вот эти факторы риска, которые относятся к устранимым факторам риска, и они разделяются на поведенческие, вот в данном случае мы говорим о поведенческих факторах риска, когда навязывается молодому поколению и по дизайну, и по менталитету, что если у тебя нет вейпа или электронной сигареты, если ты не научился пускать кольца, то ты вроде и не крутой, ты ущербный человек, понимаете? Мы это, как говорится, терпим, а они это изощренно, хищнически, бесчеловечно навязывают эти все, понимая, что за этим... с помощью этого вейпа и электронной сигареты можно будет потом никотин, а еще проще и наркотическую капсулу можно продать ребенку, и он будет им пользоваться. Поэтому ну, тот сам факт, что передозировка курительных смесей, не наркотических, она приводит даже к смертям уже. Вот до чего мы докатились сегодня. Поэтому нам сегодня нужно с вами... очень хорошие. В 2013 году, когда этот закон был принят, он считался самым прогрессивным, самым продуманным среди европейских стран. И это было так. Но сегодня не сдающаяся транснациональная табачная мафия. Вот это как кальян, понимаете, в кальяне можно просто курить какие-то полезные травы, а можно курить и наркотики, да, также и вот этот вейп.
Как кальян, если с полезными травами даже, так, наверное, тоже не полезный.
Ну, конечно, не полезный.
Ну, там что-то в легких оседает.
Не, ну там не только в легких, вот эти трубки, их попробуй там содержать в безопасном состоянии, ага. Да. Так же, как и эти вот смеси, эти устройства, они же делаются из пластика, а там нагрев идет, и сам пластик уже сам по себе является ядовитым, понимаете? Но это никого не волнует. Волнует то, как заменить сигареты в традиционном понимании на никотиновые капсулы. Ведь приводится какой аргумент? Что вот в сигарете до 1000 разных опасных веществ, а вот мы даем чистый никотин. Угу. И, пожалуйста, люди курят. Но курят кто? Дети курят. Потому что... ведь без никотина можно было бы обойтись. Ведь это месть ацтеков и вот той высокой североамериканской и центральноамериканской цивилизации, которую американцы убили просто, разрушили ее, а теперь учат нас, как нам в нашей многонациональной стране жить. Они убили, они использовали. Мы с вами об этом говорили. Так вот, сегодня, конечно же, нам нужно поведенческие факторы риска воспитывать. А поведенческий фактор риска – курение, нездоровое питание, низкий уровень физической активности, чрезмерное потребление алкоголя, психосоциальные факторы. Поведенческие. Это стресс, тревога, депрессия, которая возникает. Вот. Поэтому вот те высокие технологии, которые пришли на смену сигаретам, которые мы вроде бы ограничили, Но потом сердобольно поплакали и сделали послабление недопустимое. То сегодня через это, пока мы будем раскачиваться, мы можем очень серьезно навредить подрастающему поколению россиян. Ущерб, который наносят эти изделия, которые разрешены, к сожалению, которые, с которыми мы миримся, а они — это благоприобретение последнего десятилетия. Ведь о электронных сигаретах мы совсем недавно услышали, да? А смотрите, какой уже вред они нам наносят. Они нам понизили возраст регулярного употребления, они нам уже приносят отравление курительными смесями, еще не было при сигаретах, и они приносят смерти детей. Когда мы окстимся, как говорится.
Геннадий Григорьевич, это обязательно произойдет.
Конечно, но какую цену мы заплатим за это? Транснациональной табачной мафии.
Еще неоднократно с вами будем поднимать эту проблему. Благодарю вас, нашим слушателям. Напоминаю, в эфире «Радио Спутник» работал Геннадий Онищенко. Встретимся через неделю.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.